Итак, дорогие, мы также в размышлении о страдании нашего Спасителя прочтем Слово Божие, первое послание к Коринфской Церкви с 15 главы, с первых стихов. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы и приняли, и которое и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе потом двенадцати. Вот апостол Павел пишет Коринфской церкви, напоминает им, спасительное Евангелие. Мы гораздо счастливее коринфян, потому что мы имеем уже писанное Евангелие. Тогда писанного Евангелия еще не было, и им приходилось вспоминать то, что говорил и чему учил их апостол Павел. Сам апостол Павел говорит, что он это тоже принял. Принял порой от Господа. Будучи с апостолом Петром, имел он встречу, многое Петр рассказал ему, и благовестие Евангелия через апостола Павла покорило сердца коринфян. Мы блаженны их, потому что, дорогие, мы имеем Евангелие, можем его читать, размышлять, рассуждать, а тогда было значительно труднее верующим. Итак, апостол Павел напоминает о смерти нашего Спасителя, что Он умер за грехи наши. Итак, дорогие, мы сегодня отмечаем смерть непростого человека, непростого, не какого-нибудь мудреца великого, нет, даже не властелина страны. Да, бывает смерть властелинов страны, бывает, в истории отмечено. Мы знаем, Людовик XVI был казнен во Франции, да? Казнен. И люди думали, что настанет благоденствие в этой стране. Ничего подобного. После его казни полилась потоком кровь. И погибло во Франции около 5 миллионов людей. Нашего царя казнили. Да-да. Теперь вот спорят из-за его костей, да? Вот так. А вы думаете, что благоденствие было, когда царя казнили? Ничего подобного. Потоком полилась кровь. Вот так. Почему-то люди всегда ищут, на ком выместить свой гнев, когда что-то неладно в стране, неблагополучно, ищут виновного, на ком бы выместить весь свой гнев. Как вы помните, когда Самария была окружена, и там свирепствовал страшный голод, и когда царю однажды открыли, что уже есть людоедство, он пришел в гнев. И что он сказал? Должен умереть пророк Елисей. А он тут при чем? А на ком-то гнев надо выместить? А как же? Пусть пророк умрет. Вот так. И когда пророк возгласил, не беспокойтесь, завтра хлеба будет много. Так что будет мера пшеницы лучшей, муки, посеклю. Сановник царский не поверил. И говорит, небесные окна, если откроются, так едва ли это может быть. Но Бог дал изобилие. И вы помните, стан сирийский, все они услышали, как будто приближается войско очень сильное. Все убежали из стана, и Израиль вышел, разграбил стан. А этот сановник, как вы знаете, хотел удержать бегущую толпу, и как пророк сказал, так и с ним случилось. Ты увидишь глазами, но есть не будешь. Он был растоптан людьми, а, пожалуйста, мука лучшая посеклю. Вот так. Дорогие, мы сегодня отмечаем не смерть великих людей, а смерть Сына Божия. Сына Божия. Да, Он пришел в этот мир, стал как мы, чтобы все испытать, все. Он мог родиться в царских чертогах, потому что был из царского рода. Он родился в бедной семье, испытал все, 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 все. И более того, отдал жизнь свою за нас. Да, все люди поражались его учением, все люди поражались его силе, могущества. Для него ничего не стоило очистить человека от проказа. Кто сегодня может излечить проказу? Никто. Вот так. А Господь очищал прокаженных. Слепорожденному возвращал зрение. Это удивительно. И все-таки люди решили выместить свою злобу именно на нем, кротком агнце, кротком. Да, дорогие, умер царь царей. И в знак насмешки они его короновали чем? Терновым венцом. Ага, ты царь! Ну вот тебе терновый венец. Вот тебе корона! Да, дорогие? И те, которые его короновали, когда-то увидят его. Узрят его, того, которого пронзили. Тогда они восплачут и возрыдают. Да, дорогие? Если те цари, о которых я сказал, все-таки не такой позорной смертью умерли, то Господь наш умер позорной смертью. Тогда считалось, распять на кресте является самым позорным моментом приговора к такой смерти. Это мучительно было, ужасно. Висеть на кресте, истекая кровью. И люди порой висели несколько дней, жаждая смерти. И многие кричали, умертвите нас. Да, дорогие, вот такой смертью умер наш Спаситель. Да, нужно было уплатить долг всего человечества предвечным божественным правосудием, уплатить долг. И Господь своим страданием взял рукописание суда. А кто это пишет? Кто пишет? Дьявол. Он пишет все наши согрешения. Да-да-да. И даже порой умирающему верующему представляет все наши бывшие грехи, да? И говорит, вот так, ты смотри, какой ты грешник. Вы помните, как это было и с Лютером? Он представил ему целый список его грехов. Он говорит, это все? Да. Так вот, подпиши снизу, кровь Иисуса Христа, что делает? Омывает от всякого греха. И куда-то дьявол исчез с этим списком моментально. Вот так, дорогие. Он пишет рукописание суда на нас. Он клеветник, клевещущий день и ночь. Христос пришел разрушить его царство. И вот таким необычным образом, да, только таким. Он умер по Писанию. Если мы представим это картинным образом, когда он прощался с учениками, когда они были в самых прекрасных мечтах после восшествия нашего Господа триумфально в Иерусалим, они уже думали сесть на креслах правителей страны. И что делали? Делили портфели. Кто из них больше? Христос им говорит о том, что вот меня возьмут и убьют, и все. Ничего им не понятно. Отлетают рикошетом. Ничего не понятно. Он говорит, все вы разбежитесь. Так написано. Поражу пастыря и рассеются овцы. Все били себе в грудь. Не я, только не я. Все разбежались. А Петр, который хотел все-таки удостоверить, что он за Господа, ему Христос сказал, не пропоет петух, как трижды отречешься. Это удивительно. И точно получилось. Как он трижды отрекся и запел? Вы думаете, случайно? Нет. Чтобы ученики всегда были удостоверены, что Господь все знает. Он даже им открыл Иуду, предателя. Вот так, дорогие. Все по Писанию. Итак, он умер за грех мира. Не только за мой, но и за твой, дорогой друг. За твой грех он умер. Нужно было заплатить. Закон требовал возмездия. Ибо так и написано. За грех смерть. Не только плотская смерть, а духовная, вечная. Люди думают, только плотью умер и все. Ничего подобного. Человек имеет бессмертную душу. Он переходит от своего физического состояния в духовную сферу жизни. Да. Только куда человек идет? Неверующий идет в ад, когда умирает, и в страхе ожидает праведного суда. Верующий идет в рай, в радости ожидает славного воскресения и торжества с Господом Иисусом Христом. Куда же ты пойдешь, дорогой друг? Середины нет. Есть только ад и рай. Вот Господь пришел спасти от вечного ада. От вечного. Дорогие, люди все-таки мнят, что они что-то могут, что они могут самоправедностью спастись. Нет, дорогая душа, прошло уже 6000 лет, и никто самоправедностью не достиг этой высоты. Нет. Там даже в Слове Божьем написано, родится ли от нечистого чистый? Ни один. Оказывается, от нечистых мы, грешники, мы рождаем только грешников. Да-да, это наследственная болезнь. Неумолимо. Наследственная болезнь. И поэтому рождается уже зачатком греха, и этот грех развивается в нас. Итак, Сегодня мы вспоминаем ту цену, которую наш Спаситель заплатил за нас. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он одесную Отца сейчас ходатствует за нас. Почему? Да дьявол все время на нас клевещет. Конечно, в слабости нашей порой мы что-то споткнувшись делаем не так. Хотя мы потом снова вопьем: Господи, прости моему вот такому слабому духовному состоянию. И Христос молит Отца: ради меня, Отче, ты прости ему. И ради Христа Отец прощает, ради его ходатайственной молитвы. Если бы не он и не его ходатайство, церковь бы не существовала на земле, не существовала. Но он пастырь, который создал церковь, и он печется о каждом, дорогие. Не только в общем глобальном масштабе. Я создам церковь, и врата ада не одолеет я. Но он же о каждом печется. Вот это драгоценно. Кто-то заботится безлико о людях, а Бог заботится о каждом из нас. Вот его любовь. Вот сегодня мы вспоминаем выражение его в любви, подвиги Голгофы. Он испытал действительно адские муки, чтобы избавить нас от ада, от вечного мучения. Итак, дорогие, в простоте, как вы видите, мы вспоминаем в хлебе, что вспоминаем? Его ломимое тело. Как хлеб является необходимостью нашей жизни, так воспоминание о его ломимом теле является хлебом для души нашей. Кто не мыслит о страдающем кресте, тот духовно слабеет, потому что не питается духовным хлебом. И когда мы пьем это вино, мы что вспоминаем? Его пролитую драгоценную кровь. Единственно могущее очищать нас от всякого греха. И кровь нового завета, который Бог заключил со всеми искупленными. И теперь новый завет во Христе, в его драгоценной крови. И для тебя этот завет звучит, дорогой друг. Какой это завет? Тот, кто примет нашего Господа как Спасителя, спасется. Спасется. Только веруя во Христа, имеешь спасение. И так да будет ему вовек хвала Богу нашему, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Мы поблагодарим его. Боже дельный, мы хотим почтить Сына Твоего, чтобы он не прогневался, и чтобы нам не погибнуть в пути нашем. Столько лет мы идем за тобой, и не дай Бог, чтобы в конце его, споткнувшись, погибнуть. Дай нам до конца быть верным и прославить твое чудное имя, милостью которого все в мире живет. Если бы ты отнял любовь на миг, этот мир давно бы уже погиб. Но ты сейчас, любя мир, созидаешь прекрасную церковь на земле. Хотя ты проводишь ее порой через такие страшные скорби, но она все равно верна тебе. Благослови нас сегодня вспомнить хлебе твое ломимое тело и вине драгоценную кровь, пролитая за каждого и за дорогих друзей, которые посетили дом молитвы. Да будет тебе дивная Богу вечная хвала, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Садитесь, дорогие.